На самом деле очень жалко, что нас мало собралось. Почему? Потому что в современном церковном сознании подвиг новомучеников очень, можно сказать, недооценен. Да? Вы делаете скидку на мои ошибки в исполнении падежа, потому что я сегодня целый день. Но тем не менее, это действительно проблема, потому что даже в святцах мы предпочитаем поминать святых древних, а вот современных, как правило, редко поминают, только самые известные. И вот, конечно же, подвиг и митрополита Серафима Чичагова, и его внучки, это, конечно, игумени Серафима, это, конечно, пример, прежде всего, подражания для нас, современных христиан. Вот. Так что, ну что ж, я думаю, что вода камень точит, и сознание все равно меняется благодаря чему? Благодаря тому, что даже маленькие такие вот группы, когда собираются, мы говорим, мы слушаем, мы пропитываемся историей и смыслами прошлого для того, чтобы передать окружающим людям, что же полезного, что необходимого нам нужно знать для современной жизни. Так что вам слово предоставляется, пожалуйста, и мы вас будем внимательно слушать.
Спасибо. Значит, меня зовут Владимир, я
сразу представлю. Владимир?
Владимир. Вот, значит, и с вашего разрешения, если только можно, я присяду, потому что мне нужно порядка. Значит, почему вот мне именно, значит, вам будем рассказывать о митрополите Серафиме Чичагове и о его внучке, потому что как-то судьба так сложилась, что в 90-х годах мы познакомились с его вот с Ольгой Ивановной, я с автором книги о игумене Серафиме и автором книги о митрополите Серафиме Чичагове тоже. Мы познакомились с его внучкой, вот и Варварой Васильевной, тогда еще черной, впоследствии игумени Серафима Леонидовича в монастыре. Вот, и она как-то нас очень как-то втянула в работу, конечно, с нашего большого согласия насчет того, чтобы собирать это сведение о своем деде, работать над его архивами. И, в общем-то, после ее кончины мы вот это дело продолжили. У нас по благословению святого еще патриарха Алексея II создалось как-то вот общество почитания и памяти. Нет, а потом мы фильм будем смотреть.
А поскольку показывать мы получили. Ну да.
Не, просто крест фотографию, да, чуть-чуть видите, немножко представление.
Я сейчас просто закрою. Вот, и вот, и значит, после ее кончины по благословению святейшего патриарха Алексея II у нас создалось общество почитателей памяти, значит, митрополита Серафима Чичагова и игумена Серафима. Мы проводим тематические вечера, ну, примерно один раз в год получается. Ну, хотя уже вечеров было, наверное, более 50 где-то. И это в Москве, и в Орле, и в Удельной, где в последнее время жил, значит, митрополит Серафим Чичагов, и в общем-то во многих и других городах. Но вот здесь, в Москве, мы проводили, все время начали проводить еще при жизни матушки Серафима, когда вечера были посвящены памяти митрополиту Серафиму Чичагову в Российском фонде культуры. Это на Кропоткинской. У нас были с ними прекрасные отношения, но, к сожалению, этот особняк на Кропоткинской отобрали, даже не сыграл авторитет Никиты Михалкова, как и он же был председателем Российского фонда культуры, их куда-то там очень далеко переселили. Потом нам, в общем-то, вот предоставляла конференция в Третьяковской галерее, там мы провели, значит, три вечера. Потом я фотографии покажу там вечером. Вот, потом, значит, были вечера, вот последний вечер был в этом году, значит, где работала матушка в институте, значит, тонкохимический промышленности. Вот, и, в общем, стараемся, как говорится, по мере возможности что-то делать. И самое главное, что появляются совершенно новые люди, которые даже не знали ни матушку, или не знали ничего про митрополита, и очень активно включаются в работу, и очень-очень нам помогают, как говорится. Значит, вот, ну, сначала я вам скажу о Леониде Михайловиче Чекове. Он родился 9 января 1856 года по старому стилю в семье полковника артиллерии Михаила Никифоровича и его супруги Марии Николаевны Чичаговых. Вообще это очень знаменитый дворянский род Чичаговых. Там, значит, представители этого рода, такие как адмирал Василий Яковлевич Чичагов, исследователь Северного Ледовитого океана, адмирал Павел Васильевич Чичагов, он министр морских дел, участник войны 1812 года. Вот владыка Серафим, он, наверное, обладал, то есть не наверное, а он точно, он обладал огромнейшими талантами, то есть он был и человек высочайшей культуры, он был проповедник, богослов, духовный писатель, историк, иконописец, музыкант. Вот его когда приходили, значит, вот музыка звучала, это музыка его, то есть это его произведение. Вот, значит, врач. И причем вот как врач он создал собственную систему лечения, о ней я потом чуть-чуть попозже расскажу там в ходе, это тоже очень интересная вот эта тема. Он сначала вступил на путь военного. Вот, сделал очень успешную карьеру в армии. Дослужился до полковника. Он 16 лет был военным. 16 лет был военным. В 1877 году он участвовал в русско-турецкой войне, написал дневник пребывания царя-освободителя Дунайской армии. И написал, значит, замечательнейшую брошюру, но она, наверное, сейчас уже вся, конечно, распродалась. Это «Подвиги русских солдат и офицеров, значит, в русско-турецкой войне». Вообще брошюра просто изумительная, замечательная. Вот. И вот он, значит, там понял, он написал такую фразу, что на этой войне он понял, что сила не в силе, а сила в любви. Вот. И после, значит, вот этой русско-турецкой войны, он тут вообще происходит очень удивительная вещь. Он увидел очень много страждущих, ну, больных людей на войне, которые нуждаются в помощи. И человек, который не имел никакого медицинского образования, начинает, значит, сам изучать медицину. И он издал фундаментальнейший труд, мы его вам сейчас покажем, его издали еще при жизни матушки. То есть он издает фундаментальный труд «Медицинские беседы» Леонида Михайловича Чичагова, то есть вот в двух томах. И у него, значит, было больных, то есть вот которых он лечил, было 20 тысяч человек. 20 тысяч человек к нему обращались. И он создает совершенно свою методику лечения, то есть растительными средствами. Это даже не гомеопатия, это не то, что лечение травами. Вот, сейчас очень многие прикрываются, то есть говорят, что они лечат по методике, значит, митрополита Серафима Чичагова, но ее никто так и не освоил, в общем-то. То есть какой бы врач ни говорил, что, вот, наверное, только Артем единственный у нас, наш знакомый врач, который более-менее подошел вот к этой, значит, методике. А есть такая очень, ее называют вообще врач в черном халате, Кравцова.
Кравченко.
Да, Кравченко.
Ксения Кравченко.
Да, Ксения Кравченко. Ей удалось, значит, это даже снять фильм на двух кассетах DVD и продать его в Троице-Сергиевой лавре. Вот. А на самом деле она своей методикой, она не то что лечит, она губит людей просто. И вот мы когда издавали, потом, значит, нашли в библиотеке вот такую книжечку «Медицинское наследие священного мученика митрополита Серафима Чичагова». То есть вот эта книга переиздавалась уже, наверное, 7 переизданий где-то было. Вот. История и современность. И вот здесь, вы знаете, поразительная вещь. Мы сюда вставили, значит, то есть не только его, значит, книгу, а вставили статьи современных врачей. И вот я когда разговаривал с одной женщиной, кандидатом медицинских наук, вот, которая писала, значит, статью для этой книги, она сказала изумительную вещь. Она говорит, я когда вот изучала труды, значит, митрополита Серафима Чичагова по медицине, она говорит, он писал, говорит, удивительные вещи. Говорит, то, что он не мог это проверить лабораторно. Говорит, это мы только сейчас, говорит, это начали открывать. А он тогда еще в 18 веке, то есть это в 1800 году, он тогда это чувствовал интуитивно, то есть что именно так вот все в организме и происходит. В общем, это поразительная страница в его истории, то есть человек, который не имеет медицинского образования, вот пишет такой фундаментальнейший медицинский труд и лечит 20 тысяч больных. Вообще вот в его системе, что самое трудное, почему врачи, наверное, не могут ее освоить, потому что, как говорит вот наш знакомый этот врач Артем, он говорит, там самое главное подобрать дозу лекарства, дозу. То есть доза это самое главное. А он вот как-то интуитивно чувствовал, какая нужна вот эта доза для той или другой болезни. Вообще я могу сказать, что я вот знаю одного человека, который, он очень любил лечить сосной. И вот я знаю одного человека, значит, у которого буквально от отвара сосны у него опухали ноги, вот, потому что было варикозное расширение вен, все, значит, и вот от отвара сосны, то есть он опустил ноги в этот отвар сосны, опухоль прошла за полторы минуты, прямо на глазах за полторы минуты, и больше никогда не появлялась. Вот. И в 1878 году митрополит, ну тогда не митрополит Серафим, тогда значит, Леонид Михайлович Чичагов, он встречается с протоиереем Иоанном Кронштадтским, с которым становится его духовным сыном, и они, значит, общались 30 лет до самой кончины отца Иоанна Кронштадтского. 8 апреля 1979 года Леонид Михайлович вступает в брак с дочерью камердинера двора его императорского величества Натальи Николаевны Докторовой. В 1890 году, по благословению отца Иоанна Кронштадтского, он становится на путь священства, то есть он оставляет, значит, воинскую службу и встает вот на путь священства. Он переезжает в Москву. 26 сентября его положили в диаконы и через два дня в Ирие. И приписали к Кремлевскому синодальному храму. Служить там было невозможно. То есть храм был абсолютно не отремонтирован, непригодный для службы. И он находит спонсоров, ну как сейчас говорят, спонсоров, тогда, наверное, меценатов. Вот, он и свои собственные скудные средства, значит, он вкладывает. И в итоге уже, значит, в ноябре месяце там уже начали служить службу. Точно такая же ситуация, его потом перевели в храм во имя Николая Чудотворца в Старом Ваганькове. Он тоже восстановил полностью разрушенный храм и тоже начал. То есть он везде, где бы ни появлялся, он везде все ремонтировал, восстанавливал. И даже вот спас Инфимский монастырь, который 100 лет не ремонтировался, он полностью, буквально, можно сказать, восстановил. Вот. Да, и в Старом Ваганькове, в этом храме, ну, это рядом с Ленинской библиотекой находится, там, значит, существует, до сих пор еще остались, существуют фрески, написанные самим митрополитом Серафимом. То есть, ну, тогда священниками Леонидом. Вот. Значит, в 1895 году умирает у него супруга. В 1898 году он принимает монашеский сан, его приписывают к Троице Сергиевской лавре. Вообще церковная иерархия, она не очень благосклонно относилась к духовенству дворянского сословия, поэтому ему приходилось, в общем-то, довольно-таки нелегко сначала, на первых порах. Вот. И несмотря на свои скорби, он везде неукоснительно соблюдал свой, в общем-то, долг. То есть он все делал, он все восстанавливал, он помогал людям. За 40 лет священнослужения он служил в Троице-Сергиевой лавре, Суздале, Новом Иерусалиме, Сухуми, Орле, Кишиневе. В Кишиневе он прослужил дольше всего, значит, Твери и Ленинграде. В 1899 году его, значит, ему дают сан архимандрита. И вот здесь как раз его переводит Спас Ефимов монастырь, который, вот я говорил, 100 лет не ремонтировался, и он опять же сумел найти мецената, полностью его восстановить, Потом в этом Спас Ефимов монастыре была тюрьма для сектантов. И он сумел уговорить священный синод, значит, чтобы их отпустили на волю, ну и из 20 человек, которые там находились, 9 перешло в православие. 9, то есть он сумел убедить, переубедить, как говорится, людей. Вот. Но здесь происходит самый интересный, наверное, момент в его жизни, когда, значит, он служил Спасу и в Ефимовском монастыре. Он приезжает в Дивеево. Вообще, в таком каноническом житии митрополита Серафима написано, что он пришел к Паше Саровской, но мы документального подтверждения этого так и не нашли, поэтому мы уже сейчас пишем просто, что пришел к некой блаженной Дивеево. То есть документально не удалось установить, что именно это была Паша Саровская. Он приходит к ней. И она ему говорит, что, говорит, а я тебя, говорит, уже давно поджидаю. Говорит, пора, говорит, это преподобный, то есть это старец Серафим просил тебе передать, что пора его прославлять. Он говорит, ну а как я это сделаю? То есть, я это... Он говорит, ну я не знаю, она говорит, я не знаю, как ты это сделаешь, ты, значит, это мое дело тебе передать, а ты там сам думай, как ты это сделаешь. И он выходит буквально, значит, ошеломленный, несколько дней думает, что же ему делать, что же ему предпринять. И он решает написать летопись Серафима Дивеевского монастыря. А потом, значит, он знал, что летопись у нас здесь, по-моему, нету собрать. Да, летопись нету. Но это его самая, наверное, замечательная книга вообще, летопись Серафима Дивеевского монастыря. Вот, а он знал, значит, что выходит, она вышла в 1896 году, он знал, что императорская семья, она за обедом всегда читала жития святых. И, в общем, каким-то образом он передал для императорской семьи вот эту летопись Серафима Дивеевского монастыря. И когда император, значит, вот прочитал ее, то есть он, а священный синод не хотел канонизировать старца Серафима, и он написал тогда резолюцию, значит, прославить. И вот этот архимандрит тогда Серафим, он занимался подготовкой прославления старца Серафима. То есть все организаторские функции, они легли на его плечи. То есть он полностью все, в общем-то, там делал, и за что был, награду получил от Николая II драгоценную митру. В 1905 году он был тиротонисом в епископа. С 1906 года служит в Орле. Вообще вот в Орле это было, наверное, самое трудное его служение, потому что там было очень большие нестроения и среди мирян, и среди духовенства. То есть ему пришлось очень много там потрудиться и поработать. И мы вообще вот этот орловский период не очень хорошо знали. И тут появляется совершенно неожиданно тоже один человек из Орла, который берет на себя исследование его Орловского периода, пишет, значит, тоже по этой теме труд, организовывает в Орле выставку митрополита Серафима Чичугова, вот, и, значит, тоже вечера памяти митрополиту Серафиму Чичугову. В 1912 году его сводят в сан архиепископа по указу государя Николая II. Вот. И да, в 1908 году, значит, он был переведен на Кишиневскую кафедру. Вот это самый длительный период его служения, 6 лет. Вот. И там он сделал тоже огромнейшую, он провел работу, он посетил абсолютно все там уголки, все храмы, то есть он бывал в больницах, он бывал и в тюрьмах, он, в общем-то, там очень-очень много, и построил до сих пор, там в Кишиневе стоит, значит, дом, но он как-то дом просветительский такой, в общем-то, дом довольно-таки большой, по-моему, он шестиэтажный, да? Ну, где-то этажей 6, наверное. Это, и до сих пор его называют в Кишиневе домом Чичикова. Домом Чичикова. В 1914 году его назначают архиепископом Тверским и Кашинским. Принял участие он в подготовке синодального указа о возобновлении почитания Анны Кашинской. Но здесь тоже, немножечко забегая вперед, я могу сказать, что его внучка, игумени Серафима, она тоже, как говорится, подготовила прошение о возобновлении почитания первой игумени Новодевичьего монастыря Елены Девочкиной. То есть это тоже у нас так пересекаются такие. Мы, кстати, вот только в этом году закончили, вот у Ольги Ивановны закончили книгу, 10 лет они работали, она называется «Особый путь». Эта книга будет и о митрополите, и о игумене. Значит, а об игумене вот Ольга Ивановна давно уже написала книгу, но она, к сожалению, ее сейчас уже невозможно купить, потому что она вышла в 2005 году. И маленьким очень тиражом, 3000 экземпляров всего, вот такая, значит, вот книга игумени Серафима. Вот. И, значит, надеемся, что, может быть, в конце этого года или в начале следующего все-таки вот эта книга «Особый путь» выйдет. То есть мы все молимся об этом и очень дальше. Ну, потому что 10 лет, это 10-летний, как говорится, результат работы. То есть такой. Вот. Значит, Тверским, вот, 28 декабря 17 года был создан незаконный канонический съезд в епархии Тверской, и съезд выслал его за пределы епархии, то есть обновленцы, как говорится, они его просто выгнали из Твери. И тогда святейший патриарх Тихон, чтобы скрыть его от большевиков, назначает на Варшавскую и Привислинскую кафедру на территории Польши. А в 1923 году святейший патриарх Тихон возводит владыку в сан митрополита. И с 21 по 24 год владыка подвергается арестам, допросам, обыскам, ссылкам. То есть он был в одногодичной ссылке в Архангельске, значит, его ссылают в Архангельск, потом он в Израиль возвращается, и в 1927 году он признает власть местоблюстителя патриаршего престола Сергия Старгородского, и с 28 по 1933 год он служит как правящий архиерей Ленинградский и Гдовский. Очень сближается с Серафимом Вырицким, становится его, как это тоже Серафим Вырицкий, его духовником становится, и митрополит Серафим как бы духовником Серафима Вырицкого. То есть они вот друг друга как бы окормляют духовно. Вот, в 1929 году скончался Леон Троицкий. И вот тогда, значит, его привезли, когда в Петербург, в Ленинград, вернее, тогда уже в Ленинград, то владыка, его не в чем было хранить, и владыка ему отдает полностью свое облачение. И его хоронят в облачении владыки. Потом, значит, вот палец, когда вскрывали, значит, это мощи Илариона Троицкого, то палец потом передали в этот... Она сейчас находится в Новодевичьем монастыре. Там создали такую парную икону, где митрополит Серафим и Илларион Троицкий, и там, значит, вот находится как раз палец вот владыки Серафима. Вот. 24 октября 1933 года митрополит Серафим совершил свою последнюю божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга и ушел на покой. Он поселился сначала в Малаховке, а потом на станцию Удельная. Это под Москвой Казанская железная дорога. И где вот там на станции Удельная он прожил до 1937 года. Вот. С ним были две его верные киренницы, Вера и Севастьяна. Его навещают родственники, родные, вот тогда к нему приезжают туда, значит, очень часто и Варя, то есть Варвара Васильевна, внучка его, вот, и навещают его и духовные, значит, лица тоже. Вот. А в ноябре 1937 года он был совсем-совсем уже больной, он практически не мог передвигаться, его забирают, значит, в Таганскую тюрьму, но его невозможно было вывести на воротки, и пришлось вызывать скорую помощь, то есть его привезли на скорую помощь в Таганскую тюрьму. И в 1937 году, 11 декабря, он был расстрелян на полигоне НКВД в Бутово, где, значит, более 20 тысяч человек было расстреляно и захоронено. Вот. Да, и еще самое главное, что когда он написал летопись Серафима Кремлевского монастыря, то он рассказывал, говорит, что он сидит в комнате, где это настолько естественно произошло, что он даже вот нисколько не поразился, так ему сомнится, ничего. Открывается дверь и входит Серафим Саровский. Поклонился ему в ноги и говорит: спасибо тебе за летопись, проси за нее у меня что хочешь. Он говорит: батюшка Серафим, говорит, мне ничего не надо, мне бы только всегда быть с вами. Он говорит: ну, летописи для этого недостаточно. Что ему сказал Серафим Саровский, он никогда никому не говорил, но его внучка считает, что он, наверное, все-таки ему предсказал мученическую кончину. То есть, чтобы быть все-таки там Серафимом Саровским, нужно пострадать за Христа. Вот. И вот здесь мы как раз переходим, уже дальше, как говорится, плавно переходим к его внучке. То есть это две вообще легендарные личности, что дед, что внучка. То есть они столько сделали, не только для церкви очень много сделали, а они очень много сделали еще тоже для Отечества. Вот Варвара Васильевна Черная, ну, Черная Чичагова, мы ее еще тоже так называем, она родилась 12 августа 1914 года в семье статского советника Василия Августовича фон Лизона, служившего в финляндском статс-секретариате Петрограда, и Леонида Леонидовна Черная. Значит, мать Варвары в 1908 году окончила долгогодичные курсы сестер милосердия комитета Красного Креста. Отец уходит на фронт, значит, в Первую мировую войну и пропадает без вести у нее. То есть ей не было еще и года, потому что она его практически не знает и не помнит. А 27 августа совершается таинство крещения. Крестным отцом, значит, Варвары становится ее дед, митрополит Серафим Чичаков. Вот. А мать Леонида работает в лазарете имени государыни Марии Федоровны. Спасаясь от революции с двумя дочерьми, значит, мать с Варварой Леонидой, значит, одной из 3 года Варваре были Леониде 6 лет, она, значит, бросает все в Петербурге, квартиру, там все, и приезжает к отцу в Москву. Ну, значит, отец, митрополит, определяет их на временное жительство в Александровский женский монастырь Калининского уезда. Они живут там с 17 по 25 год. И вот здесь, представляете, трехлетняя Варя, ее не надо было будить абсолютно, она сама вскакивала и утром в 6 часов шла на службу. Вот, она очень любила посещать службы, и с 3 лет она начала там даже и помогать немножечко чего-то делать, там работать по возможности, по силам, как говорится. А с 5 лет потом, когда они переехали в Новый Иерусалим, она уже в полную силу работала. Она работала в домашнем хозяйстве, на подъемной работе работала, значит. И вот она все время говорила, у меня нет никаких абсолютно талантов, я не умею ни рисовать, я не умею там ни сочинять музыку, ни писать. Она говорит, у меня, говорит, одно единственное достоинство, говорит, это я умею хорошо работать. И действительно, она работала всю свою жизнь. Вот, и, значит, когда они поселяются, да, в 24-м году, значит, у нее мать увольняет с работы за религиозное убеждение, и они вот переезжают в село Покровско-Рубцовское близ Нового Иерусалима. Леонида Леонидовна работает в туберкулезном санатории. А вот Варвара трудится на поле и на подъемных работах, то есть 5 лет она трудится уже. Заработав деньги на дорогу, они едут к дедушке в Воскресенский Федоровский монастырь под Шуей. В 1929 году Варвара заканчивает 7-летнюю школу в городе Истра, а потом продолжает учебу в московской школе 9-летки. Потом поступает в нефтехимический техникум. Из-за трудного материального положения она уходит с 3-го курса техникума и поступает учиться на вечернее отделение Московский институт тонкой химической технологии и работает лаборантом на химическом факультете Военно-химической академии имени Ворошилова. Вот. А в институте, где она учится, в это время ликвидируют группу полимеров. И вот здесь тоже происходит такое, наверное, необыкновенное чудо. А она все равно продолжает ходить в институт, слушать все лекции, зачетка у нее есть. Ей, значит, преподаватели принимают у нее экзамены, ставят ей зачеты. И в итоге, значит, она чуть ли не с отличием заканчивает этот институт. А когда дело доходит до того, чтобы получать ей диплом, документы, а документов-то и нету. Она говорит тогда, ну посмотрите в отчисленных. Ну они посмотрели в отчисленных, там действительно находятся ее документы, но делать нечего, ей дали диплом. И она, значит, в 1939 году закончила институт и перешла на работу на завод «Каучук». В 1941 году начинается война, завод эвакуирует в Свердловскую область, там, значит, перевозят первым делом всю документацию, станки пока еще там частично остаются в Москве. И вдруг срочно приходит приказ, чтобы восстановить завод в Москве, то есть не перевозить его в Свердловск, а восстановить в Москве. Документация вся уже перевезена в Свердловск. И Варвара Васильевна по памяти восстанавливает все, в общем-то, вот эти процессы, то есть станки, вот это все производство восстанавливает по памяти, без документации. Вот. В 1946 году Варвара Васильевна выходит замуж за Николая Валентиновича Черного. Он был искусствоведом, значит, занимался фарфором. Вот. И они, в общем-то, были очень-очень такой дружной, очень хорошей парой. Вот. Потом Варвару Васильевну переводят во вновь открытый научно-исследовательский институт резиновой промышленности. С третьего раза она заочно поступает в аспирантуру. Дело в том, что в первый раз, когда она хотела поступить в аспирантуру, то было всего две претендентки. Это была Фурцева и Варвара Васильевна. Мы взяли, конечно, Фурцеву. И поэтому она только на третий раз поступила в аспирантуру. В 1953 году ее мать по благословению, значит, Вещего Патриарха уходит в Пюхтицкий монастырь с именем Серафима. Ну и живет там до конца дней своих, у нее там послушание, она занимается как бы здоровьем монахинь. То есть она там. Вот. Да, в 1951 году Варвара Васильевна защищает кандидатскую диссертацию. В 1954 году награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 1963 году умирает мать Варвары Васильевны. Ну, она едет, конечно, на похороны в Пюхтицкий монастырь. В 1964 году Варвару Васильевну переводят в МИИР. В 1966 назначают замдиректора по научной работе. Вот. У нее более 130 научных статей, 36 зарегистрированных изобретений. Она организовала в свое время 3 международных конференции по 8 тысяч человек каждую. Это тоже огромнейший вообще труд. Вы знаете, когда она стала монахиней, потом и игуменей вышла, такая появилась очень интересная статья, что монахиня сделала скафандр для космонавта. На самом деле она сделала не скафандр, а она проектировала резиновые части для скафандра Юрия Гагарина, то есть, который, в общем-то, вот считал. И еще ее одно изобретение, которым мы все каждый день пользуемся абсолютно ее, это в 30-х годах в Советском Союзе были, значит, очень плохие отношения с Бразилией, там, с Мексикой, а каучук можно было только там купить. В общем-то, и она говорит, ночью их привозят, значит, тогда в строящийся метрополитен, первая ветка, и говорят, что нужно создать искусственный каучук, вот чтобы перила вот этим, которым мы пользуемся. И вот ее отдел создал вот этот искусственный каучук, который до сих пор, в общем-то, нам служит. Вот. Теперь, значит, происходит очень невероятные события, потому что вот, я смотрю, те, кто жил в советское время, меня поймут. В 70-е годы ее начинают выпускать за границу, то есть она объездила полмира на научные конференции, там везде все, читала везде доклады на английском языке. Ну, что, почему удивительно и поразительно, потому что это 70-е годы. И когда ей, значит, принесли анкету, товарищи из Комитета госбезопасности, заполнить, она запомнила, что, значит, она дворянка и беспартийная. И, значит, приходит этот сотрудник Комитета госбезопасности и говорит: Варвара Васильевна, вы здесь что-то напутали. Она говорит: я ничего не напутала. Она говорит: так и есть, говорит, я беспартийная, я никогда не была ни пионеркой, ни комсомолкой. Это никогда не состояла в партии, и я действительно дворянка. Он говорит: ну тогда ваша анкета не пройдет. Но она не то что проходит, то есть, а ее выпускают, и она объезжает полмира, абсолютно полмира. Вот. 71 году ее награждают орденом Октябрьской революции. Она защищает докторскую диссертацию и присваивается звание «Заслуженный деятель науки и техники». В 72 году утверждают звание профессора. В 76-м в течение двух лет она исполняет обязанности уволенного директора. То есть уволился там директор, она исполняет его обязанности. И вот тогда ей очень часто приходилось бывать в министерстве, и если что-то, чего-то где-то там не так, то ей, значит, говорили, что а в следующий раз придете и положите партийный билет на стол. Она говорит, а у меня, говорит, уже не будет партийного билета. Вот. Но она была настолько трудолюбивая, и так она, в общем-то, любила работать, что даже вот я такой вам могу рассказать случай, что муж ее уговорил поехать в Пламенское, говорит, ну давай хоть немножечко так отдохнуть там. Она приезжает, значит, в Пламенское, 3 дня сидит над чертежами, не выходит никуда, ни на улицу, ни купаться, ничего. Потом, когда ей приходит какая-то идея в голову, она собирает все эти чертежи, документы и улетает в Москву доделывать, в общем-то, это уже в Москве, вот эту работу. То есть настолько она любила свою работу и всегда очень любила именно работать. В 1977 году она впервые приезжает в Дивеево с отцом он сейчас отец Кирилл Калида, это настоятель, значит, храма в Бутово. Вот. Ну, тогда он просто был Кириллом. Вот. И знакомится с иеромонахиней Маргаритой Лахтионовой. Это, значит, вот единственная монахиня, которая была в Дивеево еще до революции. Вот. И она как бы передала вот эстафету вот того времени, значит, новому поколению. То есть она последнее время вот начала уже в монастыре. Вот. В 79 году она получает государственную премию, которую полностью переводит в Пюхтевский монастырь, по-моему, да, там она очень Пюхтевский, да? Да, всю государственную премию она переводит в Пюхтевский монастырь. Ну, конечно, некоторым чиновникам это не нравится, там, ну, ничего не поделаешь. Вот, в 83 году умирает ее супруг, и он похоронен на Кунцевском кладбище, и она, наверное, единственная, которая поставила в то время мраморный белый крест на его могиле. А тогда, в общем-то, это мало кто решался делать. Вот. И после смерти супруга она начинает прислуживать в храме Ильи Обыденного. Это вот на Остоженке это вот находится, наверное, этот храм знаете вы Ильи Обыденного. Она начинает там прислушивать за свечным ящиком совершенно бесплатно, то есть она за это деньги не получает. Просто она говорит, что мне, говорит, нужно немножечко смирить свою гордыню, потому что, ну, все-таки она занимала такие посты, там должность, хотя она при этом была очень, ну, вот мы потом посмотрим о ней фильм, она была очень-очень такая скромная, смиренная. И никогда у нее не было никаких таких вот там амбиций там или еще что-то. Вот. Но она все равно говорит, что мне нужно вот смирить свою гордыню. Она говорит, а за свечным ящиком меня там все ругают, говорит, ну чего ты там, бабка, давай поторапливайся, давай там это все. Но она как-то говорит, вот это мне было очень нужно, в общем-то, очень было нужно в жизни. В 86-м году она начинает заниматься как бы катехизацией людей. На ее квартире на Арбате начинают собираться люди и проводятся какие-то вот первые такие православные встречи со священниками, с искусствоведами. Вот. В 1988 году во сне ей является дед. Причем это получается так, что она спит, видит, значит, такую хорошо освещенную комнату, В комнате стоят два чемодана, вбегает дед, значит, берет эти чемоданы и собирается куда-то уходить. Она бросается к нему, говорит: дедушка, возьми меня с собой. Он ее гладит по голове и говорит: нет, ты, говорит, еще мне здесь послужи. И, значит, с этими чемоданами уходит. И вот она думала, ну как она может, чем она может ему послужить. Ну, она посоветовала сначала с отцом Александром Егоровым стоять, значит, этого храма Ильи Обыденного. Он ей сказал, говорит, ну, наверное, ты должна заниматься сбором его вот архивных материалов, то есть сбором его наследия, там, богословских его трудов. Вот, и тогда, значит, она издает, собирает, да, тоже у нас этой книги нету здесь, она собирает, значит, вот эти материалы и издает книгу «Да будет воля твоя», то есть его богословских трудов. Потом эта книга переиздана в одном томе, но ее, наверное, можно купить сейчас. Она выдержала тоже несколько переизданий. Вот. В Слицинском монастыре, наверное, все-таки она есть сейчас, эта книга. Вот. А потом она, значит, пишет письмо отцу Иоанну Крестьянкину, все-таки хочет получить как бы от него подтверждение, и он ее тоже благословляет на сбор вот этих всех материалов, и даже ее благословляет на сбор материалов для канонизации ее деда. Вот. В 90-м году она обнаруживает в Ленинской библиотеке архив Чичаговых. И вот с этого момента она начинает работать, значит, над этим архивом. Вот. Первое, наверное, первое публичное такое ее выступление и рассказ о своем деде проходит 26 мая 92 года в здании Дворянского собрания, где присутствует, значит, епископ Василий Родзянко, архимандрит Даниил Сарычев с архимандритом Даниилом Сарычем. Сарыч, она вообще была очень дружна, то есть они были в очень хороших, как говорится, отношениях. Вот. И начинает ездить с докладами о своем деде по монастырям. То есть она объездила очень-очень много монастырей, там, ну, допустим, Дивеевский, Коломенский, там еще. Вот. То есть ее приглашают везде с докладами, где она рассказывает вот о своем деде. Пишет статьи, вот издала вот эту книгу «Да будет воля твоя», и издает, значит, другие там его книги. Вот в 92-м году вышел этот двухтомник «Воля твоя», потом вот он вышел в одном томе. И здесь, значит, происходит такое, что есть звонок по телефону. Звонит такая Ксения Григорьевна Любимова, которая занималась Бутово архивами расстрелянных там людей. И благодаря ней издано, по-моему, 6 археологов, значит, где собраны фамилии вот всех этих расстрелянных. У нас, когда я был такой период, работал в Бутово, то у нас была выставка на ВДНХ, выставка продажи, там, значит, книг, там, и все, и у нас стоял там компьютер, куда были, значит, записаны все эти имена у всех расстрелянных, это все. И, вы знаете, было такое счастье, когда вот многие подходили, и набираешь, значит, эту фамилию, то есть они находили своих родственников, они узнавали, где они захоронены, то есть куда к ним можно ехать поклониться, помолиться, в общем-то, о них. Вот, очень многие там на этой выставке, ну, не очень многие, но человек 15, по крайней мере, вот узнали, где похоронены их родственники. Вот. Да, и звонит, значит, звонок раздается, звонит Ксения Петровна, Ксения Григорьевна Любимова, и говорит, значит, Варвара Васильевна, говорит: здравствуйте, а вы знаете, говорит, где похоронен ваш дед? Ну, она была просто ошеломлена, потому что она говорит: в Бутово, говорит, значит. испытывал на Бутовском полигоне, она говорит, я немедленно еду туда. Была весна, то есть было еще там все это таяло, туда невозможно было не подойти, было много грязи там, в общем-то. Ну и Ксения Григорьевна ей говорит, ну куда вы сейчас поедете? Она говорит, нет, говорит, я там приберусь как угодно, говорит, я туда обязательно поеду. То есть она вот поехала туда, значит, несмотря ни на что. Вот. А 8 мая 92 года на Бутовском полигоне освящается первый поклонный крест. Значит, присутствует там и Лужков, и епископ, и родственники расстрелянных Бутова, митрополит Ювеналий. Вот. И патриарх в этом году благословляет строить часовню. Потом, значит, у батюшки на квартире собирается, да, и он, значит, остается двадцатком, то храм у батюшки на квартире собирается, и они, значит, решают вопрос о том, что надо строить храм Бутова. И первый храм деревянный, вот он был построен как раз по ее такой вот инициативе, можно сказать. Она даже тогда, ей пришлось, у нее была одна единственная дорогая картина, и пришлось продать эту картину, тоже она вложила деньги. Вот, то есть храм был построен на деньги вот этой двадцатки. И отец Кирилл, то есть Кирилл Коляда тоже, у которого там расстрелян был дедушка, он становится священником и потом настоятелем этого храма. Вот. Шестого июля патриарх дает благословение на строительство вот храма во имя мучеников, исповедников России в Бутове. 13 октября в 15 часов совершается монашеский постриг в мантию Варвары Васильевны с именем Серафима в честь преподобного Серафима Саровского. 13 октября, а 27 ноября ее возводят в сан Игумене. Значит, ей уже было 80 лет. И за 5 лет она полностью восстанавливает Новодевичий монастырь и два подворья монастыря. То есть это для человека 80 лет, это колоссальнейший вообще труд. Причем, когда вот к ней приезжаешь, и она работала не только над этим, сначала работала еще тогда над документами, она работала над книгами, она тогда написала книгу о Новодевичьем монастыре, правда, не очень большую, но очень хорошую. Вот, и она, значит, занимается составлением синодика Новодевичьего монастыря. И вот я к чему это все говорю, потому что она спала по 3 часа в сутки. И была всегда такая, в общем-то, бодрая. И вот она, допустим, напишет там главу ночью книги о Новодевичьем монастыре, он там дает ее на оценку митрополиту Ювеналию, вечером ему, значит, звонит и говорит, ну как бы ты это прочитали. Он говорит, ну что вы говорите, я, говорит, еще, конечно, не успел. Но я понимаю, у него тоже много дел там и все это. Он говорит, ну как же так, я за одну ночь написал, говорит, а вы не могли это прочитать там, хотя бы чуть-чуть потратить времени. Вот. Значит, вот. Да, восстанавливает она два подворья и храм на территории Новодевичьего монастыря в честь святителя Амвросия Медиоланского. И здесь происходит, значит, еще одно такое событие. Она знакомится с префектом Центрального округа Александром Ильичем Музыканским. И они становятся, ну, можно сказать, очень близкими друзьями, буквально друзьями, потому что Александр Ильич, он просто буквально влюбился в матушку. И он приезжал к ней и часами, по 3, по 5 часов он сидел с ней, разговаривал, там они общались, он очень помог в реставрации, восстановлении монастыря, ведь когда Варвара Васильевна приняла после, кто было даже жить негде монахиням. Они уезжали первое время домой. Потом они где-то селились там на чердаках, там чуть ли не в подвалах, не было корпусов. Сама матушка жила в келье, очень-очень сырой. И она, в общем-то, заболела. Вот, пособоровать ее никто не мог, как-то все были заняты. И вот наш один знакомый такой, отец Александр, соборовал ее на квартире у Ольги Ивановны. То есть она приехала, значит, специально, значит, туда. И она говорит, что после соборования, говорит, я вышла, говорит, как совершенно здоровая, говорит, полная сил. И вот она, значит, начала заниматься восстановлением. Потом были такие, в общем-то, дивные, то есть происходили такие, ну, не знаю, чудеса, не чудеса. Вот один банк должен был перечислить Новодевичьему монастырю 5 миллионов, а по ошибке перечислил 50 миллионов. Вот, и они приехали, значит, в монастырь за деньгами обратно. А матушка из Тихо спокойно взяла, поводила к монастырю, все рассказала, показала. И они оставили эти 50 миллионов. Вот. Ну, значит, вот я уже говорил, что она занималась возобновлением почитания, значит, первой игумени монастыря Елены Девочки. Вот. И она еще в монастыре в Новодевичьем организует фестиваль духовной музыки, духовного песнопения. То есть прямо там в Успенском храме, по-моему, прошло 3 концерта. Значит, прям ставили стулья в Успенском храме, как это в концертном зале, и, в общем-то, вот там проходили выступления. Очень многих, все это происходило при участии, значит, Ирины Архиповой. Да, а вот с этими медицинскими трудами тоже произошел такой вот интересный случай, когда они, значит, был, по-моему, один экземпляр, она забрала из Ленинской библиотеки, один единственный экземпляр, и везла его женщина Новодевичьей монастырь, ее знакомая, значит, одна женщина. И у нее по дороге похищают сумку с этими медицинскими беседами. То есть второго экземпляра нету. И были буквально все, значит, так это удручены. И проходит, по-моему, месяц или сколько-то там, полтора. И вот в храме, значит, на ВДНХ, вот, на Алексеевской Слободе, по-моему, Алексеевская Слобода, по-моему, да, это там храм называется, я точно не знаю. На пригорке.
Там Тихонской иконы Божьей.
Рано утром сторож говорит, что через забор перелетает сверток. Он говорит, я, говорит, думал, что это бомба. Я, говорит, не решался никак подойти, значит, это все-таки потом подошел и увидел, что там какие-то, в общем-то, вот медицинские беседы, значит, отдал это настоятелю, настоятель позвонил Новодевичий монастырь. Ну, конечно, радость у матушки просто не было предела. Вот. И потом надо было, значит, на издание тоже деньги, там что-то, по-моему, около 5000 долларов тогда нужно было. И тут тоже получается такой случай, как раз Никита Михалков снимает свои сцены с Цивильской церкви рядом с Новодевичьим монастырем и заходит к ней на чай. Ну и просто дает ей 5000 долларов на издание медицинских бесед. После... Да, значит, матушка начинает вот организовывать первые вечера, самые в память о своем деде. Это в Российском фонде культуры. И самый, значит, последний вечер с ее участием прошел, наверное, за месяц до ее кончины. Она очень-очень сильно, в общем-то, последние месяцы болела, у нее была лейкемия. И приехала она на этот концерт с больничной койки, и опять же на эту больничную койку ее и увезли, но она говорит, я не могла не приехать, потому что, в общем-то, все. И когда вот она уходила, она как-то всех окинула очень таким печальным взглядом, то есть она как бы со всеми вот буквально прощалась. То есть умерла она, скончалась, значит, в декабре 1999 года. И после этого нам все время говорили, что нужно написать вот о ней книгу. И вот мы как раз с Ольгой Ивановной все время думали, что ну как мы можем писать книгу там о монахе. Потом приехала ее ближайшая подруга из Сталина, матушкина подруга из Сталина, такая Лидия Мянник, а ее отец, он прислуживал в свое время митрополиту Серафиму, когда еще был там мальчиком совсем. И она говорит, ну как же так, как же вы это не издаете, то есть не собираете, не делаете о ней книгу. И вы знаете, вот эта книга, она получилась как-то на одном дыхании, то есть, правда, делали мы ее, наверное, года два или три где-то, но она получилась просто на одном дыхании. То есть нашлись тут воспоминания людей, которые ее знали. Вот, значит, ну, ее биография, там это все. Ну, как-то собралось очень-очень много людей, которые вот захотели о ней написать, и очень теплые такие здесь воспоминания. Я говорю, но, к сожалению, с этой книгой сейчас очень плохо, потому что она не переиздавалась. То есть она издана в 2005 году. Вот, и всего 3000, тираж 3000 экземпляров. Но если Бог даст, то увидит, значит, книга вот этот «Особый путь», над которым мы сейчас работали. И там, конечно, все это будет. То есть многое будет, значит, это. Вот, потом... Да, вот тут у нас, значит, еще такая книга про Бутовский полигон, русская Голгофа, храм святых мучеников. Ну, вы знаете, что сейчас там уже построили новый храм. Новый храм, причем за счет, основным спонсором было это строительство Жириновский. Он спонсировал как-то этот храм. Потом вот житие преподобного Серафима Саровского «Чудотворца», тоже вот у нас такая книга вышла. Значит, все это с участием Ольги Ивановны, значит, благодаря нее. Вот книга, значит, священномученик митрополит Серафим Чичагов, такая, в общем-то, брошюрка. И здесь есть акафист. Акафист священномученику митрополиту Серафиму Чичагову. С акафистом вообще произошел очень интересный случай. Дело в том, что сначала думали то ли его заказать, то ли чтобы кто-то написал, то ли еще что-то. Вот. И Ольга Ивановна сидит на даче, это вот 6 лет, наверное, 6 лет, наверное, там у нас это было примерно. Вот. Она сидит на даче, у нее рождается как бы вот первый контакт. И потом все понемножечку прикладывают к этому руку, и, в общем-то, вот рождается вот этот акафист. Мы его сдаем в комиссию, значит, это комиссия по богослужению при Священном Синоде Русской Православной Церкви, значит, при утверждении. Вот это, по-моему, владыка Алексей занимается, значит, в Новоспасском монастыре, то есть он возглавляет эту комиссию. Вот. А Лида, вот это Мянник, подруга игумени Серафимы, она очень хорошо знает многих митрополитов, в общем-то, все. И она приходит к владыке Алексею и говорит, что, мол, ну давайте, владыка Алексей, рассматривайте этот акафист. Он на нее, значит, накричал, там наорал, он говорит, у меня, говорит, всего два человека, которые этим занимаются, говорит, и может, говорит, вообще никогда ваша кафедра не будет рассмотрена, говорит, а может и через 10 лет, может и там через сколько. Ну, как могли, в общем-то, молились усиленно. И вдруг к 11 декабря, то есть ко дню расстрела священномученика Серафима, этот акафист утверждается канонически, то есть вот теперь можно читать, значит, и в храмах, как говорится. Вот. Ну, потом кто-то захочет, может там подойти посмотреть, допустим, эти книги. Вот, теперь я вам хотел показать немножечко фотографии, а потом, значит, мы тогда с вами посмотрим фильм, наверное, лучше про матушку, потому что, ну, это вот снял там все эти фильмы наш один этот знакомый кинорежиссер, документалист Алексей, значит, Илюхин. Была тогда презентация этого фильма в Доме кино, и тогда тоже был вечер там посвященный, опять же, митрополиту Серафиму, памяти Игумени Серафима в Доме кино. Сейчас, значит,
Владимир, а можно вопрос? Владимир, а можно вопрос?
Да.
Вы в начале нашей сейчас вот встречи пообещали, что вы немножко расскажете о как раз медицинской системе владыки Серафима. Вот, потому что действительно очень много спекуляций. Я знаю, что отчасти это даже приобретает какой-то религиозный оттенок, да, какой-то даже сектантский. Что это такое? Я, честно говоря, у меня... к стыду своему сказать, не было времени разобраться, но я знаю, среди моих знакомых в Латвии, например, есть люди, которые вот от системы Серафима Чичагова, системы Серафима Чичагова. Могли бы вы как-то характеризовать несколькими словами, что это такое и о чем идет речь?
Значит, ну он лечил, то есть он считал, что природа лечит. И он лечил, значит, либо травами, вот сосной лечил, то есть только растительными средствами. То есть больше никакой аллопатии, никакой гомеопатии, то есть у него такая система была основана именно на растительных средствах. Но я думаю, спекуляций действительно очень много происходит. Вот Кравченко вот это, которое создало, то есть прикрывает, очень многие прикрываются его просто именем. На самом деле нет ни одного врача на сегодня, который бы освоил его систему. То есть вот Артем Зосимов, который вот здесь пишет этот наш знакомый врач в этой книге статью, значит, о его методике лечения, вот в этой книге он сейчас. Вот, значит, Артем Зосимов. То есть он врач вообще, он лет 25, да, по-моему, работал в этом в реанимации. Вот. И он, наверное, единственный, который ближе всех подошел вот к этой системе. То есть он ее как-то вот прочувствовал, освоил. А так врачей абсолютно нет. И поэтому кто бы ни говорил, что он лечит. По методике митрополита Серафима таких врачей на сегодняшний день просто нет. У нас даже в Бутово там один профессор-гомеопат, он очень это активно, как говорится, всем говорил, что он лечит по методу митрополита Серафима Чичагова, даже он бесплатно принимал там один день в неделю в Бутово больных. Но это все равно ничего общего с системой, не заболеть, ничего не имеет.